Лена Хейди, Анна Магдалина. Орден Света. Книга третья. Ветер перемен. Глава первая. «Вот блин, опять!» — нахмурилась домохозяйка с досадой, швыряя трикотажное изделие обратно в тазик. «Попадись мне сейчас эти рекламщики. Пятен нет, пятен нет». Поправив чуть съехавший на бок пучок светлых волос на голове, она решительно распахнула дверцы небольшого шкафчика под ванной. И лишь запищавший мобильник отвлёк её от намерения вылить на упрямую ткань целую бутылку хвалёного пятновыводителя. «Ника, уходи оттуда», — прокричал ей по телефону встревоженный Алекс. «Быстро всё бросай и уходи из квартиры, мы уже едем». «Ну уж нет», — решительно возразила Вероника. «Я закончу это дело. Этот гад мне такую блузку испортил. Я ему все щупальца поотрываю, по самые уши», — заявила она. «Ника, это приказ», — проорал последний аргумент Алекс. «Уходи немедленно! Мы ошибались, это...» И тут, по законам любого фильма ужасов, связь прервалась. Но ни суровый тон возлюбленного, ни его слова не заставили Нику ретироваться. Да, после всего этого Алекс покричит на неё немного. Ну, ладно, много. Но её самоуверенность и жажда мести призрачному чернильному спруту, невесть откуда взявшемуся в старой пятиэтажке, сильно перевешивали чашу весов. И вообще, в конце концов, должно же у неё быть собственное мнение. Если она считает, что справится, значит справится. Кем бы этот спрутище ни был, обычным инопланетным пакостником, которого каким-то чудом занесло на Землю, или крупным монстром-призраком, зацикленным на порче одежды. И не таким рога обламывали. Она попала в Орден Света 1.5 года назад и с тех пор многому научилась. Читать мысли людей, передвигать предметы на расстоянии, исцелять людей биоэнергетическим воздействием и драться. Очень хорошо драться. Так как без этого любая телепатия могла оказаться бесполезной, когда речь шла о защите людей. Ведь именно для спасения людей и уничтожения зла и был создан Орден Света. Организация, возглавляемая Советом 5 старейшин ясновидящих. Их целью было предвидение преступлений, совершаемых людьми или паранормальными сущностями. А задачей воинов Света, таких как Ника, Алекс или их лучший друг Дмитрий, было вмешательство в опасные ситуации. За время пребывания в Ордене сражения с уголовниками, вампирами, привидениями, магами и даже инопланетянами стали для Вероники обычным делом. Она была уверена, ничто на свете не способно её удивить. Но задание, на которое Нику отправили сейчас, поразило даже её. Когда один из старейшин, Михаил, по прозвищу Архангел, стал объяснять ей подробности того, что от неё требуется, она долго не могла поверить, что это не розыгрыш. А Алекс, когда узнал об этой миссии, и вовсе катался по ковру от хохота. И правда, какой нормальный человек воспринял бы всерьёз слова о том, что кому-то надо пожить пару дней в чужой квартире, изображая домохозяйку, и поймать огромного спрута, который по ночам вылезает из сливного отверстия в ванной. Как? Находит белое бельё? Именно белое, гад. Пачкает его? Зачем? И, видимо, с чувством выполненного долга уползает назад в канализацию. Всё это казалось полным бредом, который обрушился на голову Ники со всей силой суровой реальности. Блузка на самом деле не отстирывалась. В прошлую ночь она упустила этого пакостника, спрута. Заметив её на пороге ванной, он нырнул в унитаз и удивительным образом растворился в канализации. Но на этот раз она была слишком зла, чтобы дать ему уйти. Решив, что у неё ещё есть 15 минут до полуночи, обычное время появления вредителя, Ника переложила многострадальную блузку в раковину и со слабой надеждой в глазах налила на неё ещё немного отбеливателя. Увидев, что чернильное пятно вдруг начало медленно исчезать, девушка была готова запрыгать от радости. Но её счастье длилось недолго. Уже через пару минут ткань, когда-то испачканная тёмно-фиолетовой краской, стала разрушаться на глазах, превращаясь в огромную дыру. «Ёшкин кот!» — ругнулась Ника, в гневе хватаясь за голову. А потом за беретту. Похоже, на этот раз спрут подписал себе смертный приговор. «Ну, здравствуй, засранец!» — тихо процедила она сквозь зубы, заметив робко высунувшееся из унитаза щупальце. «Здравствуй, Даня, ты мой внук». Эти слова прозвучали для Даниила Ивановича Ростовцева, старшего следователя 7-го отделения полиции, словно гром среди ясного неба. Оторопев, он потрясенно уставился на прилично одетого пожилого человека лет 60, который в полночь позвонил в дверь его квартиры. «Нет, я не больной на всю голову», — спокойно возразил на его лихорадочные мысли незнакомец. «Психически я совершенно здоров». «Может, пригласишь войти?» Махнул он рукой в сторону комнаты. «У меня к тебе серьезный разговор». «Кто вы такой?» Обрел наконец дар речи следователь, внимательно рассматривая незваного гостя. Густые длинные черные волосы без намека на седину, забранные на затылке в хвостик, нос с небольшой горбинкой. Четкий контур губ внезапно напомнили Даниилу его отца, а пронзительные сияющие карие глаза были удивительно похожи на его собственные. «Ты уже понял, кто я», — невозмутимо заявил Роман Алексеевич. Так и не дождавшись приглашения, он сам зашел в квартиру, снял плащ и протянул внуку с коротким приказом. «Повесь на плечики». А потом расслабленно раскинулся в любимом кресле Даниила.